Вечная тема с самого начала существования рода человеческого. Уже первые сыновья нашего праотца Адама повздорили, и Каин убивает родного брата. И так началось. Недаром этот факт и затем все последующие факты такого же порядка поставили со всей силой вопрос перед мыслителями, политиками, учеными, философами, в нужном ли направлении мы развиваемся. Развивается, кажется, внешняя сторона человеческих познаний, совершенствуется, кажется, его деятельность в рамках изучения этого мира. А что с ним-то происходит? Он-то меняется или нет? Смотрим всю историю одно и то же. История наполнена кровью и непрекращающегося насилия. Когда-то, в эпоху Возрождения, затем немножечко позднее, но одним словом, гуманисты, они мечтали так, что развитие человечества в конечном счете, и это очень скоро произойдет, приведет к тому, что каждый человек для другого человека будет Богом. Они говорили «homo homini deus est» – «человек человеку Бог есть». Так они надеялись. Пройдет сотня, ну, другая, и все. Видим точно наоборот. Чем дальше, тем страшнее становятся войны, тем изощреннее становится эксплуатация человека человеком, тем ужаснее становятся те пытки и страдания, которые переносят люди. Так что проблема войны, а следовательно и мира – это изначальные проблемы человеческой жизни. Как она решается? Ну, мы знаем. Попытка создать какое-то мощное государство, которому были бы все подчинены, и таким образом все народы, составляющие это государство, жили бы в мире. Почему? А никто не смел бы и пикнуть. Помните Римскую империю? Так ее назвали. Экуменическая, экумена, то есть всемирная. Так думали очень многие завоеватели, тоже Александр Македонский, например, и другие. То есть думали достичь мира путем войны, путем агрессии. К чему это привело? История великолепно показывает. Ни к чему хорошему, а только к еще большему развитию зла и насилия. Этот вопрос о мире, он приобрел другую постановку в связи с тем, что вдруг открылось миру в лице Христа и его проповеди. Можно изобразить это следующим образом. Все стремились к миру. О каком мире заботились люди? Если мы обратимся к иудео-языческому пониманию мира, то его очень хорошо можно выразить еврейским словом «шалом». Что подразумевается под ним? Если взять Ветхий Завет, вот ту часть Библии, самую толстую, то под «шаломом» подразумевается земное благоденствие. А возможно ли земное благоденствие при наличии войн? Ну, конечно, нет. Поэтому нужно против войны. При условии, если, конечно, эта война не даст мне еще больших благ, если я отниму у соседа там изрядный кусочек его богатств или земель. Но шалом, как таковой, он предполагал исключительно вот эти земные преимущества и достижения, которые связаны с благополучием этой жизни. Эту идею шалом мы видим, и, как я уже сказал, и в Ветхом Завете. О чем говорит Христос? Что Он сказал? Он сказал, вы знаете, то, что принципиально исключает все те идеи, которые были до того времени. он обратил внимание не на внешнюю сторону отношений между людьми и между народами, не на законы и правила, с помощью которых постоянно стремились установить достойный мир. Это все оказалось не работает. Не работает, мы знаем. Кажется, договор, все о мире. И тут же, пожалуйста, вам, и нападают друг на друга. Он указал на другой источник как мира, так и войны. Это внутреннее состояние людей, состояние их души. Точнее сказать, это состояние, которое характеризуется подчиненностью страстям. Если мы обратим на обычную сторону человеческой жизни, далекую от христианства или совсем не христианскую, то увидим основные опоры, на которых строится эта жизнь и на цель, к которой она стремится. Какая же это опора? Стремление к наслаждениям – раз. Стремление к богатству – два. Стремление к власти и славе – три. Это стремление проявляться может в разной мере, в разной степени, но само по себе оно же есть и в каждом. Причем что здесь происходит очень любопытное с христианской точки зрения, что само стремление, например, к наслаждению, ведь под этим словом можно разуметь совсем разные вещи. На церковном языке, например, наслаждение часто называется блаженством. И вы знаете, какая разница? Когда речь идет о блаженстве, то речь идет о каком-то здоровом, нормальном, не связанном ни с каким злом состоянии человеческого блага. Когда мы говорим о наслаждении, именно наслаждении, а не блаженстве, то здесь подразумевается обычно не что иное, а как некое укоренение в эгоизме. Я просто стремлюсь к наслаждению как таковому. И если человек это наслаждение рассматривает независимо от прочих условий жизни, то он в конечном счете часто приходит вот ко всему тому, что именуется раздором, спорами, злобой, насилием, бандитизмом, воровством, убийством. Как только мы начинаем именно стремиться к этому наслаждению, то есть ради наслаждения, так человек, оказывается, стал на смертельную почву, которая убьет его самого, по крайней мере, принесет колоссальное зло и ему, и всем на свете. И вот вопрос в связи со всем этим возникает такого рода. Ну как же все-таки, тем не менее, относиться к войнам? Так, кажется, с одной стороны, мы должны это прямо сказать, что это нехорошо, конечно, это зло. Ну, зло-то да, но при каком условии? А когда нападает, например, враг, то что же, нужно не защищаться разве? Говорят, нет, надо. Но тогда, если вы защищаете, вы же убиваете. А убивать разве можно или нет? Убийство разве это не преступление? Пролитие крови. А война – это всегда есть убийство. Вопрос, правда же, очень, очень серьезный вопрос. Как здесь можно рассудить в данном случае? Мне очень понравилась фраза у Владимира Сергеевича Соловьева в его фундаментальном таком труде, знаете ли, вот огромный, «Оправдание добра», так сказать, философии этики. Он написал фразу, и она звучит таким образом – при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта – в злой воле убивающего. вы знаете, картина совершенно меняется в оценке даже того, что происходит во время войны. И мы видим в истории, например, в истории даже христианских церквей, в истории христианских народов, мы видим, как они вынуждены были часто воевать, часто полагать душу свою, если хотите, за друзей своих, убивать. Если мы обратимся к святцам, например, нашим русским святцам, то мы увидим там огромное количество тех, кто является, ну, князьями, то есть которые возглавляли свои дружины и которые воевали. Возьмите Александр Невский, пожалуйста, вам. И возьмите Дмитрий Донской, князь там Михаил. Ну, целый ряд. Это очень, очень много же людей. Убивали? Да. И святые? Что такое? Вот Владимир Соловьев, как мне кажется, очень точно здесь сформулировал вопрос и ответ на то, убийство всегда ли оно является злом. И он ответил, и церковь, если хотите, освятила это. И, собственно, Соловьев-то и взял оттуда, из церкви, что, оказывается, преступлением является то убийство, которое совершается по злобе. Кстати, это преступление совершает агрессор, когда просто нападает ради каких-то корыстных целей, захвата там территории или власти и так далее. Тогда действительно это есть зло. Убийство, совершаемое по злобе, по ненависти, по зависти и так далее, это есть действительно преступление. Но убийство, совершаемое в том случае, о котором сказал Христос, никто не имеет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А кто полагает душу за друзей своих? Тот, кто сражается, тот, кто сам убивает. Не правда ли? Конечно. Вот это решение вопроса, оно чрезвычайно важно, когда мы говорим о войне и мире. Оказывается, воин, защищающий, поступает справедливо, даже убивая противника. Так же, как и глубоко погрешает тот, кто действительно нападает с алчной или какой-либо другой подобной целью.
Алексей Ильич, вы говорили о том, что когда начинается война, то тогда в грехе кровопролития виноват агрессор. Защитники всего лишь выполняют свой долг, долг любви. Но кто конкретно виноват, ну, в отношении агрессора? Это вся страна или, может быть, армия или отдельно власть? Потому что как быть с солдатами, которые выполняют свой долг? Они давали присягу. Если они не пойдут на войну, они будут лишены свободы или, может быть, даже жизни. Да. Вот как здесь быть?
Правильно, да. Дело вот какого рода, я вам скажу. Как в человеке, может быть, разный, так сказать, уровень его, ну, скажем так, громко, духовности, так и в народе. Обратите внимание на библейский факт, чрезвычайно значительный, явление Аврааму трех ангелов, которые пришли погубить Содом и Гоморру. Помните, как Авраам допрашивал? А если 50, 40, 30, 20, 10? И отошел ангел. Не разрушу, не разрушу, не погублю, не погублю. Дошел до 10 и отошел. Не погублю и отошел. Есть мера, мера духовного уровня всего народа. Всего народа. И это уже мера, она и оказывается вот тем, я бы сказал, ну, толчком, что ли, который приводит к подобного рода явлениям. Когда все уже воюют, все страдают, есть некая мера духовного состояния и человека, и народа. Этот вопрос, оказывается, войны и мира, решается совсем не на полях сражений, совсем не в кругах дипломатических, совсем не в переговорах. Это все уже, так сказать, следствие. А главное это заключается совсем в другом, в той атмосфере, которая формируется в душе человека и формируется, я бы сказал, во всем народе. мир и война – это проблемы внутренней жизни человека, а вовсе не внешней. Вы знаете, есть великий закон – дух творит себе соответствующие формы. И если когда человек, если когда народы воспитываются именно в духе, ну, назовем одним общим словом, языческом, то есть когда все стремления только к одному – к наслаждениям, к богатству, к славе, к этим внешним достижениям, тогда действительно война никогда не будет истреблена. Не будет мира в той душе, которая не победила вот этих трех столпов, на которых зиждется обычная человеческая жизнь. Это чрезвычайно важный момент. Его именно подчеркнул Христос. На нем стоит христианство, и оно утверждает, что только здесь возможно решение проблемы.
Алексей Ильич, а как понимать слова Иисуса Христа в Евангелии, что Господь сказал, Он пришел на землю принести не мир, но меч?
Да, эти слова Он сказал, но в данном случае они не имеют никакого отношения к нашему вопросу о войне и мире, потому что Он дальше объясняет, кто с кем. Речь идет о другом совсем. То, о чем еще сказал Симеон Богоприимец, когда взял его на руки и сказал: «Сей лежит на падение и на восстание многих в Израиле». Что это такое? Так и часто в семьях, среди родных, один вот тянется неудержимо к тому, чтобы жить по-христиански. Другие: «Ты что, сумасшедший стал, что ли? Да мы с тобой общаться не будем» и прочее. Вот оно, где разделение. И вот так. Или ты можешь прекращать жить по-христиански, и все будет хорошо. Вот какое, о каком мече он говорит. Увы, происходит разделение. Вот каком мир, да, или меч, да, не мир, но меч принес я. Вот о каком идет речь. Но не о том, не о мече в полном смысле слова, а меч – это как выражение войны, что происходит столкновение.
Алексей Ильич, когда мы говорим о том, что вот эти вот глобальные войны, бедствия попускаются не иначе, как по благому промыслу Божию из-за греховности, распущенности определенного народа, можно ли из этого заключить, что вот те страдания, которые переносит человек, они каким-то образом все-таки искупают его грех или страсть и вообще меняют состояние человека? И может ли быть это вообще неосознанно даже, когда люди, народ живет, может, даже не по вере во Христа, но при этом испытывают колоссально невероятные там бедствия и страдания, войны?
Знаете, нужно бы запомнить, особенно всем нам православным, что Бог – это врач, а не палач. Когда у нас какие-то болезни, и мы идем, методы лечения в зависимости от болезни могут быть очень различные, в том числе и очень мучительные. Болезни – не Бог посылает эти болезни, оказывается, не Он наказывает нам этими болезнями, а оказывается человек, который нарушает вот эти законы жизни своей, духовной жизни, он, естественно, страдает от этого. Как мы, нарушая физические законы, естественно, будем страдать. Нельзя же прыгать с какого-то этажа. Можно или вообще погибнуть, или переломать все на свете. Точно то же самое происходит и в области духовных законов. Поэтому народы, знают ли они об этом, не знают, по-разному, но, тем не менее, нарушая эти законы духовной жизни, они оказываются в этом состоянии. Эти страдания, естественно, у них возникают. И отсюда проистекает что? Если действительно основным законом бытия является Бог, то есть любовь, то значит, сами даже эти страдания оказываются ничем иным, как теми, если хотите, лекарствами или операциями, в общем, средствами, благодаря которым все-таки происходит какое-то исцеление человека. Ну и так, и как же, вопрос будет решен все-таки о войне и мире-то? Будет. Слышите, что я говорю? Будет. Только правда на началах совсем не христианских, а точно наоборот, диаметрально. Об этом говорит христианское откровение прямо, точно, а не как-нибудь в откровении Иоанна Богослова и у апостола Павла. В частности, у него есть такие слова замечательные. «Когда скажут мир и безопасность, тогда внезапно наступит пагуба. Но наступит мир и безопасность. Каким же образом? Если будет единое государство с полным контролем над человечеством, какие войны? Но странные при этом слова дальше апостола, тогда внезапно постигнет пагуба». Здесь уже мы можем только верить или не верить. И мы верим, что-то произойдет. Что это будет, неизвестно. То есть мы еще сейчас не знаем, но, возможно, узнаем. Итак, царство Антихриста оказывается царством мира и безопасности. И главное, самое страшное, что написано – «И придут все народы и преклонятся пред ним». Вот, оказывается, так что проблема будет решена. Ура! Надолго. В Апокалипсисе написано 3,5 года. Не знаю, как это реальная цифра или нет, не берусь толковать, не хочу. Но, по крайней мере, что факт этот будет сам по себе, что будет мир и безопасность, так? Да. Но только, увы, это приведет человечество уже все к полной гибели. Проблема войны и мира – это не просто проблема политиков и дипломатов. Это проблема внутренней, духовной жизни человека. И чем меньше ее будет в человеке, в народах, тем более страшными и более, так сказать, сокрушительными будут войны.